говорите, милит. Положить на милит с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 мая, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе выбираем для обсуждения одну тему. Ставим на голосование. Так будет и сегодня. Но сначала давайте я напомню, что у нас на дорогах пятибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 2 часа пробок шестибальных. У нас проблемы в центре. Возможно, ограничения, наверное, какие-то. Потому что много бордового цвета, скажем, в районе метро «Тверская», в районе, соответственно, Кремля, в районе метро Кропоткинская, в районе метро Полянка тоже, и на юге Садового кольца, там, где Житная улица, там, где метро Октябрьская, Добрынинская, ну и так далее. Соответственно, Кремлевская набережная, почти без движения, бордового цвета пробки, Москворецкая набережная, там, где Яузская улица тоже. Обращаем на это внимание, сложности есть, и эти сложности сохраняются. В районе метро Маяковская тоже бордового цвета пробки, на Кутузовском проспекте в сторону центра при подъезде к зданию СЭФ и дому правительства, как вы понимаете. Тоже на Новом Арбате дальше чуть-чуть проехали, и опять придется постоять, потому что дальше на выезде с Нового Арбата в сторону центра бордового цвета пробка. В целом, еще раз напомню, 5 баллов, впереди 2 часа шестибальных пробок по прогнозам. Срочное сообщение. Песков говорит, ближневосточный кризис с премьером Малайзии не обсуждали. Песков назвал вполне объяснимым намерением американцев выстраивать отношения с нынешним руководством Сирии. Об этом на срочных, в срочных сообщениях на ленте агентства, соответственно, РИА Новости, и нет, это лента агентства ТАСС, а РИА Новости в эти минуты пишет о том, что Российский союз туриндустрии просит председателя Госдумы возобновить рассмотрение проекта невозвратных тарифов. Вот это как срочное сообщение приходит. И по поводу самолета «Байкал» сегодня были разные новости. И вот есть комментарий Дениса Мантурова на ленте агентства РИА Новости. Сейчас он ответил на вопрос журналистов, как идет работа над самолетом «Байкал». И вот Мантуров сегодня первый вице-премьер Российской Федерации. Напомню, самолет будет дальше этот проект развиваться и реализовываться. Цитата из Мантурова по РИА Новостям. Мантуров добавил, что Советский Союз и современные России не имели опыта создания самолетов такого класса, как «Байкал». Следим за этим, ждем новых сообщений по поводу будущего самолета в «Байкал» и переходим к теме, которую мы сегодня обсуждаем в рамках программы «Своя правда». В ЦИОМ провел опрос, очередной опрос, который проводит не первый год, о восприятии российского общества гражданами Российской Федерации как справедливого или несправедливого. И вот нам рассказали о том, что получилось в 2025 году. А получилось вот что. Почти половина россиян считают российское общество справедливым, и этот показатель достиг максимума за все время наблюдений. При этом получается, что вот сколько тех, кто считает общество справедливым, столько и тех, кто считает, что общество несправедливое. Но если сравнивать с 2020 годом, тех, кто говорит, что общество справедливое у нас, стало на 11% больше. Понимаете, какая штука? Больше того, как отмечают аналитики, по сравнению с 2007 годом показатель вообще вырос почти в 5 раз. Что происходит? Об этом будем говорить. С нами сегодня политолог, профессор РАНХИКС Сергей Серебренников. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И историк, социолог и сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Теперь по поводу голосования. В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Туда надо зайти и найти голосование, которое мы выложили к началу программы, соответственно, для того, чтобы вы приняли в нем участие. Значит, считаете ли вы российское общество справедливым, и как оно меняется в этом смысле в последние 10-15 лет? Да, оно справедливо и становится лучше. Первый вариант. Второй. Да, оно справедливо, но хуже становится в последние годы. Четвертый вариант. Нет, несправедливо и хуже становится. Третий. Четвертый вариант. Оно несправедливо, но лучше становится. Пятый вариант. Нет однозначного ответа. И шестой вариант. Я об этом вообще не думаю. Посмотрим, что у нас получится. Мы попытались в одном голосовании собрать и вот эту вот историю изменения отношения к вопросу, и, собственно, отношение к этому вопросу. Сергей Серебренников, а что вы думаете?
Меня, во-первых, очень порадовала эта новость, потому что если уровень социального оптимизма перевалил за половину, это значит, что общество становится счастливее, и каждый гражданин счастливее, потому что мне кажется, что в российской исторической и философской практике понятие справедливости и понятие счастья, они максимально близки. Но мне понравился и ваш проблемный разрыв, который вы на голосование вынесли. Лучше общество стало или хуже? Вот посмотрим, что ответят сегодня москвичи.
Понимаете, судя по тому, что говорит ВЦИОМ, получается, что есть какой-то тренд к тому, что люди полагают, что лучше стало.
Лучше, да. Мы к этому долго шли, действительно, вы совершенно правы. Общество замерялось очень долго. И ВЦИОМ измеряется, кстати, по очень четким и оценимым математическим критериям. Уровень защищенности, уровень социальных гарантий, пенсий, качество здравоохранения и так далее, да, то есть все это интегрируется в единый коэффициент справедливости. Но мне кажется, что все-таки, и мы пока говорим всего лишь о 50-процентной медиане, то есть мы перевалили только за половину, это чудовищно, разрыв чудовищный, то есть половина россиян все-таки считает общество несправедливым. Нам еще впереди огромная работа предстоит по тому, чтобы сделать человека счастливым.
А это достижимая история?
Ну, 100%, конечно, нет, недостижимая. Но стремиться надо по максимуму к тому, чтобы большинство представителей общества, да, говорили о том, что оно справедливо.
Скажите, с вашей точки зрения, опять же, возвращаясь к результатам того, что нам предоставляет ВЦИОМ, то, что люди, как главное в образе справедливого общества, выбирают социальную политику и поддержку со стороны государства. Это правильно?
А как мы можем еще измерять справедливость со стороны, например, взаимоотношений с государством? Понятно, здесь, мне кажется, определенным триггером выступила история, связанная сейчас с теми государственными мерами, которые принимаются для защиты тех, кто находится на передовой, да, то есть участники СВО, их семьи. Эта тема проходит красной линией практически через всю государственную политику. Мы видим это в образовании, в здравоохранении, в тех или иных социальных гарантиях. Вот из последних новостей слышал, что и ситуация с дотированием покупки автомобиля, земельных участков сейчас государством рассматривается очень активно, налоговых льгот. Вот. Это, безусловно, триггер, который позитивно отражается на сознании россиян. Но в то же время есть огромное количество социально незащищенных категорий. И мне кажется, вот их как раз рассмотреть и копнуть, и там будет очень много особенностей интересных.
Есть объективное понимание того, что такое справедливость, раз уж мы говорим про справедливое общество?
Ну, объективного, наверное, нет. Это все-таки философская категория. Вы знаете, я так с интересом сейчас вспоминал по дороге. Очень часто, когда мы изучаем историю, например, права, мы понимаем, что западная модель, ну или там хорошо зарубежная модель права, она больше базируется на понятии права и гарантий тех или иных правовых человеку, а российская, даже уходя глубоко в исторические корни, это всегда правда и справедливость. То есть мы ищем правду и справедливость, а те ищут право и защиты. Разные категории совершенно. У нас первый исторический правовой документ «Русская правда». Да? И к государю шли за справедливостью.
Но поэтому... смотрите, 639-й говорит, ну в свое время ведь считали, что отобрать и поделить тоже справедливо.
Ну, слушайте, это вот манипулятивно, отобрать и поделить, но по справедливости же.
Ну да, об этом и речь.
Конечно, по справедливости. Поэтому понятно, что категория права для нас вторична, а вот справедливость первична.
Еще одно, это Виталий 618-й. Если человек без образования, развозя в Москве рыбу с рисом, получает денег больше, чем учитель или врач в Амурской области, это же тоже несправедливо?
Ну, в Амурской области и уровень жизни все-таки пониже, чем в Москве, согласитесь. Развозить рыбу...
Ну да, сравнивать надо хотя бы в одном регионе.
Да, конечно, то, что он себе может позволить купить. Да, в Москве все-таки для того, чтобы прожить этому несчастному курьеру, огромное количество трат необходимо производить. Да? Тут сейчас, извините, ни жилье, ни какие-либо гарантии там недоступны. Поэтому, ну, конечно, несправедливо. Я за то, чтобы профессор получал максимально, а там, не знаю, тот, кто занимается каким-то простым трудом, может быть, поменьше. Интеллектуалы должны больше, наверное, зарабатывать. Но это, опять же, моя профессиональная деформация. Коллега, наверное, меня поддержит в этом вопросе, потому что мы представляем оба университетскую среду.
Ну, наверняка найдется кто-то, кто скажет, что это несправедливо. Хорошо, 724-й. Правда у каждого своя, важна истина. А вот эта вот история по-другой, как мне кажется. Или вот действительно прав 724-й, Сергей Сергеевич?
Это, опять же, все очень тонко, на кончиках пальцев. Вот смотрите, опять же, тот же опрос ЦИОМ показывает, что у нас до сих пор этот барьер не преодолен.
Истина существует.
Истина, она где-то рядом всегда, вы же помните.
Ее нет. Да, у каждого своя правда, а истина где-то рядом. Сергей Серебренников, политолог, профессор Анхикс, Павел Кудюкин, историк и социолог. Павел Михайлович, с вашей точки зрения, чем можно объяснить, что восприятие российского общества как справедливого, что называется, ширится?
Ну, я думаю, тут нужно прежде всего обратить внимание, что понимание справедливости у тех, кто вот, заявил о том, что общество становится более справедливым, тоже достаточно разнообразно, поскольку само понятие справедливости, оно действительно изменчиво, оно социально обусловлено. Вот, да, для российской интеллектуальной традиции понятие справедливости всегда было важным, вот, но при этом действительно для кого-то справедливость – это всеобщая уравниловка, для кого-то справедливость – это каждому по достоинству. Ну, собственно, это древний, еще в Древней Греции Платон говорил, что бывает равенство по числу, а бывает равенство по достоинству.
Да, но подождите, тогда получается, что у каждого справедливость своя, но
не
при этом,
у каждого,
но скорее... при этом доля тех, кто говорит… Все справедливо у нас, да. Все больше и больше.
Да. Я думаю, это связано действительно в значительной мере с тем, что у значительной части населения, далеко не у всего населения, несколько растет уровень доходов, уровень жизни. Да, поскольку за последние годы деньги... идут значительные вливания в экономику.
И деньги – это справедливость? То есть, в смысле, это люди, изменение оценки?
Люди как бы считают, мы стали жить лучше, значит, справедливости больше. Это такой очень индивидуалистический подход, конечно, к справедливости. Хотя, вообще-то, справедливость тесно связана с понятием равенства все-таки. Хотя равенство – это тоже многоуровневое понятие. Ну, самый, как бы, базовый. Равные права. Но дальше мы начинаем смотреть. Ну, да, вот у нас у всех равные права, скажем, на доступ к суду. Ну, к справедливому суду. А потом мы смотрим, так, а у меня есть деньги, чтобы нанять адвоката? Нету денег,
или
значит,
пошлину,
нету равного
или пошлину права заплатить, доступ. Которые сильно растут
тогда
в последнее
вопрос
время.
О равенстве возможностей. А когда мы говорим о равенстве возможностей, следующий шаг – о некотором подравнивании и доходов, и владении имуществом. Не абсолютного равенства, но движение к большему равенству, чем сейчас. А в пределе это... равные возможности удовлетворять свои потребности, но которые разные, кстати.
Но все-таки, возвращаясь к результатам ВЦИОМа, напомню, с 2007 года, да, сейчас равно, равна доля тех, кто говорит, это справедливо, общество, и тех, кто говорит, что несправедливо. Но с 2007 года тех, кто говорит, что это справедливое общество, стало в 5 раз больше. То есть доля резко выросла. Вы можете это как-то объяснить? Что такого произошло за 18 лет? Просто денег получили больше?
Давление пропаганды резко усилилось.
То есть людям сказали, что...
Люди стали... Да, как бы людям постоянно давят на мозги, и они как бы стали матрицами газет, наши податливые мозги, как писал поэт.
А вот эти рассказы о том, что теперь телевизор никто не смотрит, газет никто не читает.
А пропаганда же не только через телевизор идет, хотя телевизор, кстати, многие смотрят. Она и в интернете, знаете, массированно идет.
Ага.
Вот, и при этом, да...
То есть людей просто убедили?
Людей убеждают. Людей, ну, в общем, сейчас рискованно высказывать мнение, не совпадающее с официальным. Да. Это тоже влияет.
То есть и люди, может быть, даже так не думают, когда отвечают в ЦИОМ?
Да, вполне возможно. Я подозреваю, что это не такая уж малая часть.
Виталий говорит, короче, опять журналисты виноваты. Ну нет, Виталий, тут в данном случае тогда, получается, социологи больше виноваты.
Не журналисты, а пропагандисты.
Ну хорошо. Не согласен. Да, вот Сергей, извините, да, но не согласен, правда. Вы знаете, не надо, во-первых, преувеличивать масштаб государственной пропаганды. Тут понятно, что есть общий курс партии и правительства, с ними никто не спорит. Вот. Но вы совершенно правы. Источников информации стало больше, и мне кажется, что уровень какой-то рефлексивной позиции россиянина вырос. В пять раз? Нет, не изменилось бы. Мне кажется, что здесь причина... Нет,
ну, подождите, речь идет об изменении доли, то есть, как я понимаю, значит, ну, там было 20, стало 50.
Ну, видимо, да. Раз в 5 раз было 10, стало 50, да?
Ну, предположительно. Да, да. Вот. Да, сложно будет посчитать. Нет,
точно не пропаганда, или, по крайней мере, пропаганда не на первом месте. Мне кажется, знаете, тут 18 лет – это серьезный срок, это поколенческая штука. То есть за 18 лет меньше стало тех, кто условно помнил советскую справедливость, да, и выросло целое поколение тех, кто уже знал новую справедливость, да. Мне кажется, что вот этот фактор позначительнее. Потом, ну вот здесь я согласен относительно того, что финансовых вливаний стало больше в социалку, качество услуг выросло. Ну, что тут душой кривить, да, мы смотрим, что и качество медицинского обслуживания...
В Москве.
Во многих, и в столичных регионах. В столичных регионах выросло, может быть,
да. Но вообще на периферии просто катастрофа.
Катастрофа с точки зрения доступности. Но да. Качество выросло, согласитесь, да? Ну, то есть стали лечить другие...
И доступность, и качество, на самом деле, сильно провалилось, вот совсем есть.
Извините, когда
закрывают фельдшерско-акушерские пункты, когда закрывают роддома и рожницу нужно везти в соседний район за, там, за 200
да,
километров,
да, таких кейсов извините. Много.
Да, это... но подождите, когда речь идет о том, что ее везут, но при этом везут в хорошо оборудованное помещение, да. Может быть, в этом есть разница?
Ну, вообще-то хорошо бы, чтобы под боком был хорошо оборудован.
Нет, ну, понятно, что если в каждой квартире будет поликлиника, это прекрасно, но ведь так не работает.
Хотя бы в каждом райцентре хорошо,
а вот должно,
чтобы были врачи.
Тоже вопрос, на самом деле.
Да. Я-то все-таки, вот, да.
Опять же, это, кстати, к вопросу, а как справедливо?
Вот вы же совершенно правильно ввели тезис о как бы вот равенстве, да, то есть равенстве доступа. И получается, что действительно услуга стала качественнее, но она в чем-то стала и доступнее. Вы привели пример хороший с фельдшерско-акушерскими пунктами, с ФАПами. Но если вы помните, раньше, например, в каждом районе, в каждом селе должна была быть ромбольничка. И мы в какой-то момент столкнулись с тем, что качество медперсонала сильно упало. Да,
и качество самой больнички тоже сильно упало.
И вот в какой-то момент стало легче решить транспортную проблему, чтобы там условная скорая быстренько приехала и отвезла его в райцентр больного несчастного. Но там ему оказали качественную услугу. Вот это справедливее, на мой взгляд, чем насаждать некачественную услугу, но везде. Вот в таких детальках, мне кажется, это и отразилось на прогнозе.
Так про детали, это и разговор, как получается, про детали. Вот, например, 724-й пишет, советская справедливость была равенство в нищете, а нынешняя справедливость – это равенство в достатке.
Ой. Я бы сказал, неравенство в достатке.
Ну, уже не в достатке. Тогда неравенство в достатке было и в советское время.
Было, конечно. Нет, вообще вот это вот представление о том, что советское общество было очень равным, это предрассудок. Оно было чрезвычайно сильно дифференцировано. Правда, там эта дифференциация шла не столько по имуществу и формальным доходам, сколько по близости к власти.
Ну, и даже и вот эти истории, одинаково бедные, это тоже некое преувеличение.
Конечно. Нет, во-первых, один и тот же рубль в разных карманах очень по-разному весил.
Тем более, что и рубли были разные. Ну, чего уж там.
Еще раз говорю. Ну, смотрите, вот номенклатурщик даже не очень большой, который имел доступ к закрытому распределителю, и воспитательница детского сада. Вот рубль в одних руках и в других весил очень-очень по-разному.
Так вот, смотрите, с точки зрения потребления. Еще для попытки объяснения подобного рода результатов, вот 285-й пишет, это просто на фоне справедливости 90-х. Вот в 90-е было так, что на этом фоне всем кажется, что теперь, ну, точно справедливее. Да. Может быть, поэтому, то есть не с советским временем мы сравниваем, а с 90-ми годами, и потому так получается.
Ну, конечно, да, то есть и 90-е тоже фактор, да, потому что был целый пласт людей, которые считали, что в 90-е было лучше, да, и там справедливее. Здесь надо еще рассматривать не только, в связке вот, гражданина и государства, да, то есть, ну, и бизнеса. Как работодателя, бизнес стал справедливее, у нас система налогообложения стала справедливее, да, то есть вот мы сейчас стали говорить о прогрессивной шкале, от уравниловки уходим, богатые стали платить больше, а с бедных стали брать меньше, бизнес тоже определенным образом стал работать в открытую, в честную, да, гарантируя каждому по труду, поэтому ощущение россиянина не только от того, что там ему по телевизору сказали, что у него денег стало больше, ну, наверное, у него действительно в кошельке экономике стало денег больше, чем было в начале 2000-х или в 90-е. Да и по сравнению с Советским Союзом, те, кто помнили ту эпоху, они как-то уже вот сейчас нас покинули.
Еще один вопрос. Вот, Давид, я на всякий случай буду убирать всякие детали, которые Давид-то приводит совершенно спокойно, когда говорит, где справедливость, где, когда одному за 130 миллионов дают 5 лет колонии, а другому за 120 яиц 7 лет. Мол, это было. Но вот насколько объективны люди в истории с оценкой справедливости, потому что я вот, например, про 120 яиц взял, да посмотрел новость, а выясняется, что там не про 120 яиц на самом деле результат истории, а история в том, что в прокуратуре пояснили, что человек, который за 140 на самом деле яиц получил 7,5 лет колонии строгого режима, имел несколько судимостей, из которых одна была неотбытой в результате окончательного... То есть вот люди должны разбираться в том, что справедливо, до деталей.
Ну, вообще желательно, конечно. Хотя проблема неравного отношения судов к выходцам, скажем так, из разных групп населения реально существует. Мы знаем достаточно много случаев, когда, скажем, дети привилегированных там, ну, чиновников, как бы к ним очень снисходительно относятся наши правоохранители и судебная система. Вот. Это одна из проблем, кстати, потому что ведь не случайно вообще-то справедливость и правосудие в латыни выражались одним и тем же словом – юстиция. Вот. И как говаривал блаженный Августин, что есть государство без справедливости? Просто большая шайка разбойников.
Вот даже так можно...
Без справедливости или, можно сказать, без правосудия.
Но я-то скорее о другом говорил, Сергей Серебренников. Насколько люди должны разбираться, когда они оценивают эту справедливость? Ведь не будут.
Ну, конечно, не будут, да, но, в принципе, должны, и такой справедливости должно быть больше. Это укор законодателям российским. Приведу простой пример. 159-я статья, часть 4, «Мошенничество в особо крупном», да, очень знаменитая статья, многие по ней сейчас, так сказать, идут под Фемиду. Вопрос в том, что не индексировалась сумма понятия особо крупного очень давно. По-моему, я не юрист, если мне не изменяет память, особо крупное у нас считается от 30 тысяч рублей. Мне кажется, в наших ценах это какая-то смешная сумма.
А, ну, в этом смысле тоже возникает вопрос к справедливости. 120
яиц, это, конечно, не 30 тысяч, но близко к тому.
Ну да. В данном случае вот что пишет 123-й. А вы не смешиваете, когда это все говорите, понятие справедливости и устроенности жизни и порядка в стране? Или это люди сами смешивают?
Это связанные вещи вообще-то.
Это Павел Кудюкин.
Потому что, опять-таки, справедливость, наверное, предполагает, что в обществе существует некий правопорядок, который не дает возможность любому случайному человеку подойти... Ну,
то есть там, порядок – это справедливо.
Дать в ухо.
Ну да.
Вот, безнаказанно. Вот. Как бы это тоже элемент справедливости.
Не путайте.
Как бы некоторая защита.
Сергей Серебренников, не путаете?
Ну, это, наверное, не мы, а все-таки те, кто участвовал в вопросе. А потом, как можно путать, если люди так воспринимают?
Ну, порядок – это же справедливо.
Порядок,
чем беспорядок, более...
Порядок – это справедливо, ну, вот. Да. Но когда этот порядок не по отношению ко мне, потому что если все равны перед законом, то и мне нельзя, да. И вот это, кстати, эхо 90-х. Вот то, что тогда в 2007 году могло восприниматься как несправедливое, а теперь воспринимается как справедливое. Это, в общем-то, рост и уровня правовой грамотности.
Справедливо ли брать налоги больше у тех, кто больше работает, и не трогать того, кто не работает или не старается? Тоже ведь вопрос.
Вопрос.
Ведь как хорошо в обществе пошла история с прогрессивным налогом.
Да, при том, что на самом деле, конечно, там много фикции, потому что он очень непоследовательно проведен, этот прогрессивный налог, и остаются большие элементы регрессивности как раз по отношению к высоким доходам.
От миллиона по части 4 теперь уже пишет 401-й, и 114-й тоже особо крупный, теперь от миллиона. Так, во всяком случае, наши слушатели пишут. Сергей Серебренников, политолог, профессор АНХИКС, Павел Кудюкин, историк и социолог. Мы продолжаем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» о том, как вы расцениваете, как вы воспринимаете российское общество, справедливо или нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
продолжаем. Напомню, у нас сегодня с вами среда, 14 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем оценку российским обществом самого себя как справедливого или как несправедливого. Ну, российское общество – это ведь, что называется, совокупность граждан. Количество граждан, которые так или иначе думают об устройстве этого общества. И вот как они думают, ВЦИОМ выяснил, и получилось, что 47% россиян сейчас в 2025 году считают российское общество справедливым, а 47%, насколько я понимаю, считают несправедливым. И это неожиданная история в том смысле, что так много, такой большой доли тех людей, которые говорят, что это справедливое общество, никогда не было. В 2007 году показатель, соответственно, тех, кто считает общество справедливо устроенным, был в 5 раз, почти в 5 раз, получается, вырос за это время. Соответственно, видимо, где-то 10% было в 2007 году, как мы предположили. Здесь Сергей Серебренников, политолог, профессор АНХИКС, и Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», историк и социолог. Параллельно следим за пробками. Нам обещали, что будут 5-бальные пробки, потом 2 часа 6-бальник в 6 и 7 вечера. Уже 6-бальные пробки, чтобы вы понимали, несмотря на то, что 6 вечера еще нет. Много бордового цвета в центре города. Имейте это в виду. Вот, например, Бульварное кольцо, смотрю, от Тверской, соответственно, и нормального движения нет. Вот мимо театра Пушкина. Нет, не получится. Придется постоять какое-то время. В центре города, в районе Кремля, соответственно, Кремлевская набережная. Ну, кстати, она чуть лучше едет, чем полчаса назад, но в целом в центре города много бордового цвета. На Садовом кольце много бордового цвета, то есть тяжело ехать. От 905 года в сторону Краснопресненской бордового цвета пробка. В целом, еще раз напомню, 6 баллов прямо сейчас, и впереди еще, по прогнозам, 2 часа 6-бальных пробок. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Швейцария оставляет за собой право изменить свои санкции против Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на, видимо, швейцарское министерство экономики. Уиткоф говорит, что он и Рубио отправляются в Стамбул в пятницу. Вот так, неожиданный поворот истории. Не завтра, в пятницу они собираются туда поехать, и это срочное сообщение, которое приводит агентство РИА Новости. Давайте посмотрим. Так, соответственно, Уиткоф сказал, что он и Рубио... Это публикация. Появилась публикация, которую цитирует агентство РИА Новости. Хорошо, возвращаемся к истории со справедливостью. Значит, смотрите, возвращаясь к тому, как... описывает, собственно, результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения. Мы вот знаем про другие цифры. В 2013 году 20% говорили, политика российских властей способствует укреплению социальной справедливости в нашем обществе. В 2025 году также говорит 46%. Что из того, что делают российские власти, на ваш взгляд, сработало? Сергей Серебренников.
Сработала прежде всего стабилизация экономической политики, безусловно, уровень, рост уровня доходов россиян.
Все-таки доходы.
Конечно, да, конечно. Знаете, вот как раз пишут на лентах, да, в нашем чате пишут люди о том, что получают невысокую зарплату, и это несправедливо. Ну, вот, слушайте, больше стало тех, кто получает зарплату достаточную для того, чтобы качество...
Выросла доля тех, кто получает больше, и потому выросла доля тех, кто считает, конечно, что это справедливо.
Конечно, слушайте, в нищем обществе понятие справедливости будет совсем болезненно восприниматься. Вот. Поэтому не скажу, что стало больше богатых. Стало людей, получающих достойные деньги. Вот. А второй момент, мне кажется, что, вы знаете, фактор стабильности стал срабатывать. Общество, в котором часты политические перемены,
уверенность в завтрашнем дне, это называлось.
Появилась уверенность в завтрашнем дне, безусловно, и во вчерашнем дне. Мы же живем в стране иногда с непредсказуемым прошлым, а у нас вот появилась уверенность и в нашем прошлом, и в будущем.
Уверенность, деньги, и что вы первое сказали?
Социальный курс правительства,
социально-экономический курс. Вот что сработало. Напомню, в 2013 году 20% говорили, что политика властей способствует укреплению социальной справедливости, а в 25-м, что 46%. Павел Кудюкин, а вы что выделите?
Я бы выделил негативную сторону этого процесса. То, что люди воспринимают справедливость в отношении себя и не видят несправедливость в отношении других. То есть, да, я стал жить лучше, значит, общество стало справедливее.
Так а бывает иначе?
Бывает. Бывает. Вот как пример могу привести, когда в 80-м году была польская революция солидарности, то там, скажем, работники городского транспорта, как бы водители, голосовали за поднятие зарплаты низкооплачиваемым сотрудникам вот этих предприятий
транспорта. А, подождите, бывает, но не у нас?
У нас тоже может быть. В общем, собственно, в идеале хотелось... Вот смотрите, у нас ведь, да, при росте доходов в среднем, как бы растут разрывы. Действительно, вот человек пишет про 40 тысяч заработную плату.
Просто мы об этом говорили за эфиром, поэтому я должен прочесть, потому что и Сергей Серебренников уже упомянул это сообщение. 819-й пишет: я получаю зарплату 40, а Собянин говорит, что средняя зарплата в Москве 160. Разве это справедливо? Мы как раз говорили о том, насколько справедливо можно назвать, что зарплаты вообще у людей разные.
Нет, вопрос в разрывах. Дело в том, что даже с точки зрения, я сейчас не только о справедливости говорю, даже с точки зрения экономической эффективности, как многие экономисты показали, в частности, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, что чрезмерные разрывы в доходах тормозят экономический рост. А у нас гигантские разрывы в доходах, между прочим, они не уменьшаются. При этом, смотрите, у нас... ухудшилось соотношение как раз в результате роста зарплат в некоторых секторах экономики, прежде всего связанных с оборонкой, у нас увеличился разрыв между зарплатами и пенсиями. Мы как бы еще сильнее отстали от рекомендуемого Международной организации труда норматива пенсионного обеспечения.
Но подождите, я все-таки вопрос-то задавал про другое. То есть, с вашей точки зрения, если бы не эти проблемы, тогда бы 20% что, в 68, что ли, превратились?
Трудно сказать.
Что сделали власти такого, что вот доля так резко выросла?
Ну, еще раз, мы об этом уже говорили. Да, как бы увеличились все-таки вливания деньги. В экономику. И, а люди, еще раз говорю, да, к сожалению, люди достаточно эгоистичны. Я стал жить лучше, значит, общество стало справедливей. Угу. Что там с другими, за чужой щекой зуб не болит.
А это говорит,
как
ведь...
говорит поговорка.
Я понимаю, но это ведь не очень хорошо говорит о нашем обществе.
Что делать? Оно вообще очень атомизировано и очень эгоистично. Есть такая проблема.
Может быть, это действительно проблема, о которой, собственно, и эти цифры говорят?
Оно не солидарно.
Да, Сергей Серебренников.
Да вы знаете, общество мало изменилось, мне кажется. Все равно у нас, у россиян в психологии, в нашей внутренней цивилизационной философии присутствует коллективизм. То, о чем вы говорите, это свойство больших городов. Да? И в ЦИОМ опрос это проводит именно там. Мало кто спрашивает русскую деревню.
Вот. Да поэтому нет, ну, скорее всего, они правильно делят и, может быть, и видимо, спрашивают и там, и там.
Я не сказал бы, что вот прям, знаете, мы стали совсем уж индивидуалистами и спрятались за свои мобильные телефоны. Когда мне говорят о том, что теперь все сидят в мобильных телефонах, я вспоминаю тучу картинок, если посмотреть советские фильмы, все в метро сидели в книжках. То есть оно тоже, получается, было такое же индивидуалистичное общество.
Да, оно было очень атомизированное.
Атомизированное. То есть оно не стало атомизированнее.
Нет, оно вышло атомизированным с советского периода, тем более, когда разрушился вот этот вот принудительный коллективизм. Общество рассыпалось, как мешок картошки прогнил, когда мешок сгнил.
Все равно, вот я, знаете, привожу простой пример. То есть ничто так не объединяет людей, как общий враг. И часто мы воюем в своих домах, даже в больших городах, с системой ЖКХ. Ну, то есть там воду отключили резко, да, там в 10 утра, или там газ меняют, сейчас вот большая проблема, да, то есть и там целые протесты и пикеты возникают на эту тему. То есть люди стали объединяться внутри дворов для того, чтобы решать свои проблемы, вот, и это как раз говорит о том, что мы не атомизированы, а мы пытаемся объединяться.
189-й говорит, подождите, стоп, когда вы говорите, значит, что и в советском метро все были атомизированы, да. И в российском метро, только по-разному технически. Конечно. В этом смысле. 189-й говорит, подождите, а что еще в метро делать? Что, типа, мы должны там заниматься упражнениями или болтать? Что, собственно?
С девушкой, например, стоять и обмениваться любезностями.
Нет, я думаю, что те, кто занят обменом любезностей с девушками, они как раз не читали ни в советское время, ни сейчас не смотрят в... Так, Значит, что у нас? Если у нас появилась уверенность в завтрашнем дне и хорошая социалка, то почему бьет антирекорды рождаемость? Подождите, а это вот так связано? Там ведь у рождаемости еще и свой график существует, конечно, помимо всего прочего. Конечно.
Во-первых, она не бьет антирекорды. Во-вторых, мы сейчас действительно вползли в ту самую демографическую яму. Это эхо войны, да, это и действительно эхо 90-х, когда вообще никто не рожал, да. А вот, а в-третьих, немножко тут вот я готов признать, что затормозились меры, связанные с поддержкой рождаемости. То есть тот же мат-капитал уже не сильно сейчас стимулирует рожениц к тому, чтобы они рождались. Нужны новые дополнительные меры. Ну, в этом чуть отстаем, но уверенно верстаем.
Поэтому... У нас ведь падает не только общая как бы рождаемость, но и количество детей на одну женщину. Очень важный коэффициент воспроизводства. Как бы... И тут даже как бы очень мощные меры имеют ограниченное воздействие. К сожалению, демография очень инерционная вещь.
Еще тот же Виталий говорит, подождите, ну вот у нас, значит, вот принято, да, говорить, что люди вот, они же, например, объединяются против системы ЖКХ. Говорят, вот в ЖКХ там все плохо и так далее. Но, или там во власти все плохо. Это ведь как раз попытка разделить общество. Вот мы хорошие, а они там все портят. Вот если бы не, если бы мы были там, но мы-то там не будем, потому что мы другим заняты. Это вот что за проблема, Сергей
Сергеевич? Вы знаете, вот если смотреть...
Они, не инопланетяне же они с Нибиру.
Конечно, они не инопланетяне. Если в негативной коннотации, то, конечно, можно сколько угодно митинговать, но никто не решит проблему твоего двора или там, не знаю, озеленения двора. Пока ты сам не возьмешь это в свои руки, не пойдешь в управу, не напишешь письмо на портал там городской или еще что-то. И вот как только люди объединяются для решения этих вопросов, у них становится жизнь лучше, потому что это действительно решается, это работает.
Но для большинства людей это, что называется, два параллельных мира воздействовать на вторую параллель, при этом, мол, они не могут. Может быть, они не пробовали, может быть, они пробовали и у них не получилось. Но вот эта проблема разделения общества на одних и других, она существует
или это... Она всегда присутствует. Любое общество, оно же не всегда едино, да? То есть в едином порыве, мне кажется, можно только в пропасть прыгнуть, и то под воздействием
какого-то гипноза. Народ и партия един. Что такое в свое время?
Знаете, классовое общество, а любое капиталистическое общество классовое, не может быть абсолютно
единым. Мне кажется, деление на дворников и сантехников и на жильцов, оно было и при бесклассовом социалистическом обществе, нет?
Как, оно было бесклассовым? Оно не было бесклассовым. Там на самом деле проблемы, конечно, были несколько иными. Но, знаете, как социал-демократ, я вот считаю, что вообще классовая борьба существует, это объективная вещь.
И то есть, когда люди недовольны системой ЖКХ, это история классовой борьбы?
Если это просто как бы недовольство вот конкретным дворником или сантехником, это еще не классовая борьба. Если люди, как в известном анекдоте про сантехника, кстати, говорят, что есть системные проблемы, которые связаны с властью, с социальным неравенством, с разрывом как бы в доступе к принятию решений и так далее, да, тут уже появляются элементы классовой борьбы.
Дальше. Это, по-моему, вы говорили по поводу того, что цифры, которые мы обсуждаем, это результат воздействия пропаганды. Эдуард 952-й. Не знаю, человек написал серьезно или, может быть, это шутка. Тут варианты, сейчас вы услышите, могут быть разные. Судя по информации, которую передают по телевидению об уровне жизни на Западе, где, как утверждается, все просто ужасно, я прихожу к выводу, что мы действительно хорошо живем. Я искренне рад и благодарен за то, что живу в России. Это вот так работает?
В том числе, как ни странно, многие верят, там, что Европа замерзала там когда-то. Вот, что там без российского газа и нефти там вообще загнутся, хотя проблемы, конечно, экономические есть. Понимаете, вот смотрите.
Нет, мне важно понять, насколько это серьезно, правда, так работает. Просто вы говорили, что пропаганда работает, поэтому вот с вашей точки зрения, когда Эдуард это написал, это вот он серьезно написал, шутил или иронизировал?
Я думаю, это
тот же вопрос, на самом деле.
Сарказм.
Сергей Серебряников.
Ну, вы знаете, вот я думаю, что он искренне написал, что я горжусь и рад, что живу в России. А где еще жить-то? Можно подумать, что кому-то мы в Европе, извините, нужны со своими...
Но, с другой стороны, было бы, как кажется, более правильным, когда человек говорит, что я горд, что живу здесь, не потому, что там ужасно.
Я горд, что живу здесь, вот. Я могу это сказать честно и без иронии, потому что я люблю свою страну. Мне очень комфортно здесь, здесь могилы моих предков.
А не потому, что мне рассказали по телевизору, что там за границей ужасно. Конечно, да. Казалось бы, вот эта история. Так, еще один вопрос. Значит, это тоже повторяется в сообщениях наших слушателей, которые говорят, что, может быть, вот эта цифра изменилась, потому что стало больше борьбы с богачами и элитариями, как их называет 618-й. Это могло сработать?
Я думаю, что да. Вы знаете, вот очень сегодня мы упомянули прогрессивный налог, а еще один забыли классный инструмент – налог на роскошь. Помните, вот как раз то, что вызывало раздражение, что у соседа корова жирнее, да, то есть машина у него дорогая, там дом он отгрохал себе какой-то, вот. А теперь мы понимаем, что государство-то смотрит и заставляет платить. Если вертолет себе купил или самолет, ну, заплати.
Ну, вот 123-й просто пишет: на результаты опроса о справедливости могло повлиять введение, пусть и облегченного, пусть с опозданием, но все же прогрессивного налога, конечно, на доходы граждан. Павел Кудюкин, это правда настолько важно?
Это важно, поскольку действительно плоская шкала подоходного налога, она крайне несправедлива. Вообще, на самом деле.
Не, подождите, мы же уже...
либертарианцы с нами не согласились.
Мы же уже заходили на эту тему, благодаря кому-то из слушателей. То есть получается, что человек, который больше работает, должен почему-то больше платить. В абсолютных цифрах он и так больше платит. Так даже в доле?
И даже в доле.
И это справедливо?
Но у него больше остается.
Остается в любом случае больше. А кроме того, тут еще, конечно, вопрос, что у нас люди довольно часто сомневаются, туда ли идут эти налоги. Вот, скажем, в Швеции, где налоги ого-го какие, люди прекрасно знают, куда они идут и готовы их платить. Хотя, конечно, совсем богатые норовят бизнес из... Швеции вывести.
Тут большой вопрос, потому что вот эта история... Во-первых, насколько точно вы знаете, что в Швеции знают, куда, какие налоги идут? Это первое. Второе, насколько я понимаю, у нас тоже многие цифры раскрыты, но при этом люди вряд ли готовы их изучать.
Люди не очень готовы их изучать, но люди, так сказать, довольно часто считают, что значительная часть денег идет не туда, разворовывается. У нас все-таки, вот при том, что демонстративная борьба с коррупцией есть, так же, как демонстративная борьба с самыми богатыми, там или как бы их ограничения, люди не очень верят, что это не показуха и не выборочно.
Но, подождите, но некий процесс идет, и опять мы возвращаемся к истории. То есть, а если бы они верили, так было уже бы и не 47, а еще больше, так возможно, получается? Возможно. Хорошо, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Голосование продолжается, через 4,5 минуты будем подводить итоги. Вот, например, Даниил 919 пишет, что я, говорит, работаю 24/7, плачу больше налогов, чем, как он выражается, офисный планктон, и что в этом справедливо, совершенно непонятно. Ну, для Даниила. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. У меня вот к этому опросу есть вопросы. Вот. Наверное, этот опрос все-таки более объективен, да, потому что из-за этого... Ну, то есть вот объективно, да, то есть у нас же все равно стагнация, хоть и нам говорят, да, как бы. И вот этот опрос, который проводился, да, вот эти 47%, они немножко там... Ну, вот я согласен со слушателями, которые сказали, ну, это следствие, наверное, пропаганды, потому что на самом деле общество стало, ну, не более справедливо, а как, ну, более объективно, да, у нас такая ситуация, что, ну, так случилось, нас сюда завели, все, и поэтому... У меня вопрос просто.
Подождите, секунду, сейчас вы зададите вопрос, вы только тогда мне скажите, с вашей точки зрения, ну вот вы же застали какое-то более справедливое время. Это было когда?
Слушайте, наверное, 90-е годы были более справедливые. Вот так вот.
Тогда вопрос ваш.
Странно звучит, но как бы там выживало реально то,
тогда, что... Тогда ваш вопрос. Давайте, коротко ваш вопрос.
Что делать вообще нашему населению, что делать, да, то есть вот как в данной ситуации, когда ну, вот, скажем
так... Подождите, нет, так не пойдет. Вот эта вот история, то есть у меня вопрос, что делать нашему населению? Учитывая, что мы обсуждаем, тогда получается еще вопрос, что делать нашему населению, которое все чаще и чаще задумывается на том, как все вокруг справедливо устроено. Странная история. Спросили бы сейчас людей при такой ставке финансирования и кредитов для бизнеса, ответ бы просто поразил. А вы решили, 398-й, что их когда-то до этого спросили? Ставки рефинансирования, в общем, прямо скажем, не одна неделя. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Но мне кажется, справедливое налогообложение, выдача денег было при советской власти. Когда я пришел инженером на 115 рублей, папа получал 132 рубля, мама получала 90 рублей, и они могли счастливо жить на эти деньги.
Ну хорошо, 7373948. Это вот к вопросу о том, насколько по-разному люди ценят. Я ведь много сообщений цитировал, когда люди пишут, что это было как бы что равенство в бедности, вот что-то такое там было. А вот теперь человек говорит, вот это и было справедливостью. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, я Денис. Ну, я бы хотел немного уточнить этот вопрос, а какие цифры были до 22-го года? Потому что я все-таки думаю, что основная масса как раз связана с тем, что у нас началось СВО, и народ как бы увидел, что все-таки власть поступает достаточно справедливо и в отношении того же Запада, насколько он серьезно как вводит санкции, и фактически же наказывает-то не власть за действия, а наказывает непосредственно народ, получается.
Но я все-таки напомню вам, что вначале я цифры-то приводил. В 2020 году было не 47%, а на 11 процентных пунктов меньше.
Ну, я хотел именно 21-й, чтобы мы понимали, есть тут СВО или нету.
Потому что, действительно... 20-й не подходит. Ну, хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, справедливость — это... вот, кстати, давайте. Но только коротко. Справедливость — это когда государство собирает больше налогов с богачей. А если государство придет к простому Лехе, значит, соответственно, то будет стоять несогласие и критика. Это вот так работает справедливость?
В том числе... В том числе, нет, опять-таки, я говорю, есть разные представления.
Но это же несправедливо, хочется сказать тут же.
Для сверхбогатого, конечно, несправедливо. Для общества в целом, ну, скажем так, для большинства общества это будет справедливо.
Тот же вопрос, Сергей Серебренников.
Ну, слушайте, это как лечить зуб. Больно же, но надо. Поэтому платить налоги надо всем, в том числе и Лехе. Потому что и миллиардеру Роману, и бедняку Лехе надо платить
налоги. Ну, я бы сказал, что люди... получающие доход на уровне прожиточного минимума и меньше, должны быть освобождены от подоходного
налога. Да, и поэтому прогрессивная шкала в этом смысле, она как бы вот им уменьшила, да, сейчас налогооблагодарность.
Ну и вот эта история, я работаю, а они не работают, а это не история про справедливость, и это не должно учитываться.
Совершенно верно. Ну а вот мы сказали, вот я работаю 24/7, получаю деньги и плачу тоже, как ломовые там
хорошо.
Налоги.
Хорошо. 768-й, справедливости нет, есть ее поиск. Ну вот примерно об этом мы сегодня в течение часа и говорили. Или 724-й, значит, получается и справедливость. У каждого своя, как своя правда. У нас был вопрос. Вы помните, да? Мы поставили на голосование вопрос перед аудиторией. Давайте попытаемся предугадать, как аудитория проголосовала. Итак, значит, считаете ли вы российское общество справедливым и меняется, как оно в последние 10-15 лет? Да, и становится лучше. Да, но становится хуже. Нет, и становится хуже. Нет, но становится лучше. Нет однозначного ответа. Не думаю об этом. Самый популярный ответ какой, Сергей Серебренников?
Ну, я оптимист, поэтому я за первый.
Да, и становится лучше. Становится. Павел Куюкин.
Наверное, про неоднозначность.
Хорошо, на самом деле нет. Сергей Серебренников, вы правы. 51% самый популярный ответ. Да, справедливое и становится лучше. Второй по популярности ответ. Нет, несправедливое и становится хуже даже. Но тут 18%. А вот на третьем месте вариант нет однозначного ответа. Его выбрали 12%. Еще 10% нет, но становится лучше. 4% да, но становится хуже. И есть 5% людей, которые об этом вообще не думают. Павел Кудюкин, Сергей Серебренников, я благодарю вас. Спасибо.